Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. На прошлом уроке мы продолжили изъяснение девятого члена символа веры и начали рассматривать существенные свойства Церкви Христовой. Первое свойство, мы сказали, это единство. Единство как принцип бытия Церкви. Сказали, что основанием внутреннего единства Церкви является то, что она есть одно духовное тело, имеет одну главу Христа и одушевляется одним Духом Божиим. При этом имеет и свои внешние проявления единства, такие как единство православной веры, таинств, богослужений, иерархического преемства епископата, церковного устройства, церковных канонов. Также сказали, что существование многих поместных православных церквей не противоречит учению о единстве церкви, поскольку отдельность видимого устройства церквей не препятствует им духовно быть членами единого тела церкви Вселенской, иметь единого главу Христа и единый дух веры и благодати. Говорили также, что одно из проявлений единства церкви – это почитание памяти святых, подражание примеру их жизни, прошение святого молитвенного заступничества и прославление святых угодников Божьих, при этом различая поклонение как всецелого служения, подобающее исключительно Богу, и почитательное поклонение, то есть воздаяние чести, которое допустимо по отношению ко всему, что заслуживает нашего уважения и почитания, в том числе и по отношению к человеку, как носителю образа Божия. Отметили, что почитание святых в православии всегда христоцентрично, а следовательно, не умаляет значения искупительного подвига Христа Спасителя. Особо подчеркнули, православная церковь с древнейших времен верует, что возможно изменение загробной участи тех, кто умер в покаянии, но не принес по тем или иным причинам достойных плодов покаяния. Молитвы за усопших – не только религиозный долг, но и естественная потребность человеческой души, поскольку они являются выражением нашей любви и имеют значение как для умерших, так и для живых. Следующее свойство церкви, которое мы рассматривали – святость. Мы сказали, что освящение и святость человеков было целью служения Иисуса Христа, как источника и основания святости церкви, при содействии Святого Духа, который постоянно изливает святость и постоянно освящает все тело Церкви. Обратили особое внимание, Церковь называется святой, так как обладает всей полнотой благодатных даров, освящающих верующих, и в ней есть люди различной степени святости, в том числе и достигшие полноты святости и совершенства. При этом отметили, что все члены церкви призваны к святости. Но церковь – это не собрание святых, а освящаемых, и поэтому признает своими членами не только праведников, но и грешников, для которых в церкви установлено таинство покаяния, проходя этапы которого человек либо очищается, либо отсекается от тела церкви, посему греховность людей не влияет на святость церкви. Сегодня в контексте изъяснения девятого члена символа веры мы продолжаем говорить о свойствах церкви. Следующее свойство – соборность или кафоличность церкви. Церковь ветхозаветная была ограничена и пространством, и временем, и народом. Церковь Христова не ограничена местом. Апостолам Господь сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Не ограничена церковь также и временем. Она будет стоять вечно, и по уверению Христа, который со Святым Духом пребудет с верными до скончания века, врата ада не одолеют ее. Принесение бескровной жертвы будет продолжаться, доколе Христос придет, то есть до второго пришествия. Церковь Христова не ограничивается никаким народом или нацией, поскольку в ней нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, не необрезание, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Спаситель заповедал апостолам учить и крестить все народы. Пространный катехизис называет церковь соборной или кафолической, потому что она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, времен и народов. Современное богословие, различая отождествляемые ранее понятия кафоличности и вселенскости, дает следующее определение вселенскости. Это есть характеристика Церкви как целого и неприменимого к ее частям, так как соборность может относиться как к целому, так и к частям. И вот священномученик Игнатий Богоносец еще в начале II века писал: «Где Иисус Христос, там кафолическая церковь». Посему каждая поместная община обладает той же полнотой благодатных даров, что и вся церковь в целом, ибо в ней в той же полноте присутствует тот же Христос. Таким образом, кафоличность или соборность не столько количественная, сколько качественная характеристика церкви. Святой Кирилл Иерусалимский говорит, что церковь соборную называется потому, что находится во всей вселенной, в полноте преподает все то учение, которое должны знать люди, весь род человеческий приводит к истинной вере, повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов, имеет в себе всякий вид совершенства, являющийся в делах, словах и во всех духовных дарованиях. Таким образом, соборность означает, во-первых, целостность, неповрежденность хранимой Церковью истины и, во-вторых, полноту благодатных даров, которой обладает Церковь, причем эта целостность и полнота относятся как к Церкви в целом, так и к каждой из ее частей в отдельности. Иными словами, соборность Церкви выражается в том, что каждый человек в любом месте и во всякое время, независимо ни от каких индивидуальных особенностей и внешних условий, может получить в Церкви все необходимое для спасения. Следующее свойство – апостольство Церкви. Христос, будучи Сам послан в мир Отцом, послал на служение Своих учеников, назвав их апостолами, то есть посланниками. Церковь послана в мир, чтобы привести мир ко Христу. Прежде всего, церковь называется апостольской по цели своего бытия. Церковь утверждена на основании апостолов. Апостолы являются основателями церкви в хронологическом смысле, пребывая у истоков ее исторического бытия. Они передали церкви учение веры и жизни, установили по заповеди Господа таинство и священнодействие, установили начало ее канонической структуры, поставили первых епископов. Это есть внешняя историческая сторона апостольства Церкви. Для исполнения своего апостольского назначения Церковь и по самому своему существу всегда должна быть именно таковой, какой она была при апостолах. Все существенное, чем обладает Церковь при апостолах, должно сохраниться в ней до скончания века. В Церкви должно сохраняться переданное апостолами учение или апостольское предание. Символ веры называет церковь апостольской, учит твердо держаться учения и предания апостольских и удаляться от такого учения и таких учителей, которые не утверждаются на учении апостолов, так говорится в пространном катехизисе. А апостол Павел научает: «Братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Второе послание к Солунинам. Или «держитесь образца здравого учения». Или «держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». Второе послание к Тимофею. Далее должны сохраняться благодатные дары Святого Духа, которые Церковь в лице апостолов получила в день Пятидесятницы. Далее должны сохраняться благодатные дары Святого Духа, которые Церковь в лице апостолов получила в день Пятидесятницы. Это переемство даров Святого Духа передается через священное рукоположение, неприимное, непрерывное переемство от апостолов богоучрежденной иерархии, которая верна апостольскому преданию в учении, в священнодействии и в основах церковного устройства. Церковная иерархия или священначалие, как учит пространный христианский катехизис, ведет свое начало от самого Иисуса Христа и от сошествия на апостолов Святого Духа и с тех пор непрерывно продолжается через преемственное рукоположение в таинстве священства. В день своего воскресения из мертвых Господь, дунув на учеников, сказал им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Эти слова Спасителя можно рассматривать как поставление апостолов на служение и как дарование Церкви в лице апостолов тех даров Духа Святого, которые необходимы для совершения священнодействий. Установленное Господом церковное служение во время своего пребывания на земле от воскресения до вознесения, в день Пятидесятницы, после сошествия Святого Духа на апостолов, окончательно вступает в силу, после чего становится возможным совершение таинств. О богоустановленности иерархического служения свидетельствует апостол Павел, говорят, что Христос поставил одних апостолами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 11-12. Непосредственными преемниками и продолжателями служения апостолов являются епископы. Апостолы передали им все благодатные дары, необходимые для иерархического служения. Епископы поставляют на служение пресвитеров и диаконов. Учитывая особую важность епископского служения, Церковь всегда тщательно следила, чтобы сохранялась преемственность епископата, восходящая к апостолам, чтобы не было самосвятства. Священномученик Ириней Леонский во второй половине II века писал: «Мы можем перечислить тех, кто от апостолов поставлен епископами в Церкви, и их преемников даже до нас». Высшим священначалием, которое может простирать свое действие на всю Церковь, является Вселенский Собор. Рассматривая вопрос о необходимости принадлежности к Церкви для спасения, в свете изучения Священного Писания можно сказать, что спасение возможно только во Христе, ибо нет другого имени под небом, данное человеком, которым надлежало бы нам спастись, говорит нам Деяние святых апостолов. Для человека без соединения со Христом невозможно принести такой плод, чтобы он был добрым и полезным не только применительно к жизни земной, но главное, давал бы уверение для жизни вечной. В евангельском поучении о лозе и ветвях Господь говорит: «Без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». Таким образом, спасение осуществляется через вхождение в вечный завет между Богом и человеком, однажды установленный Иисусом Христом в собственной Его крови. Христос спасает не отдельных людей, а Церковь, как единое целое, как свое тело. И каждый человек спасается в той мере, в какой он принадлежит этому телу. Утверждая, что спасение возможно только в Церкви, невозможно не задаться вопросом о судьбе людей, находящихся вне Церкви. Существуют различные категории людей, и говорить о судьбе каждого в отдельности или по принадлежности к той или иной группе следует отдельно. Однако очевидно, вероотступники лишают себя надежды на спасение. Они, как говорит апостол Петр, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Господь говорит о невозможности прощения тех, кто хулит Духа Святаго, то есть сознательно противится Богу и истине. Что касается прочих людей, тех, кто, не будучи богоборцами или вероотступниками, тем не менее не веровал во Христа или веровал неправо, то об их судьбе достоверно мы ничего не знаем. Бог промышляет о каждом человеке. И если для членов Церкви Христос есть Искупитель, то для внешних Он является Владыкой и Промыслителем. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Бог промышляет о каждом человеке, и если для членов Церкви Христос есть Искупитель, то для внешних Он является Владыкой и Промыслителем. Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему», говорится в Деяниях святых апостолов. «Господь воздаст каждому по делам его, ибо нет лицеприятия у Бога». Священное Писание и Священное Предание дают некоторое основание предполагать, что по милости Божией не все, кто принадлежал земной церкви, непременно погибнут. Так ветхозаветные праведники, не принадлежавшие видимым образом к церкви новозаветной, тем не менее были спасены, а многие из них даже прославлены как святые. Посылая учеников на проповедь Евангелия, Господь сказал им: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». В словах Спасителя нет прямого утверждения, что некрещенные будут осуждены. Кроме того, утверждать, что находящиеся вне церкви в принципе не могут обрести спасение, значит ставить спасение в зависимость от случайных факторов, например, от времени и места рождения человека, что не соответствует духу Евангелия. Новозаветное благовестие поставляет спасение в зависимости от свободного личного выбора и утверждает абсолютную ответственность человека за свои деяния. Конечно, положение пребывающих вне церкви по сравнению с положением людей церковных является ущербным. Они лишены полноты богообщения, подлинной духовной жизни. Для них закрыт путь святости, невозможно усвоение плодов искупления. Они остаются чадами гнева Божьего, и гнев Божий пребывает на них. Впрочем, в отдельной степени и для них возможно богообщение, стремление к добру и правде, покаяние и даже достижение на этом пути определенных результатов. Однако, если предположительно мы и говорим, что спасение возможно для тех, кто находится вне ограды земной церкви, то отсюда никак не следует, что спасение в принципе возможно без церкви и помимо Христа, что существуют какие-то иные пути спасения. Не утверждается категорически, что все те, кто во время своей земной жизни находился вне церкви, непременно погибнут. Но если они и спасутся, то спасутся только через церковь, через Христа, даже если встреча с Ним состоится уже за пределами земной жизни. В целом, на вопрос о посмертной судьбе нехристиан и неправославных христиан в учении православной церкви нет однозначного ответа. Правильнее всего предоставить этих людей милости Божией и не стремиться предвосхитить суд Божий, помня слова апостола Павла: «Внешних же судит Бог». На этом, братья и сестры, мы заканчиваем наш очередной урок закона Божьего. Сегодня мы закончили изъяснение 9-го члена символа веры, объясняя свойства церкви и комментируя их. На следующем уроке продолжим в рамках урока закона Божьего изъяснять символ веры. Храни вас всех Господь, пусть Божие благословение будет со всеми нами.